Глава третья. К тому времени, когда я поставил машину в гараж и прошел два квартала до 35-й улицы, кабинет погрузился во тьму. Поднявшись по лестнице, я увидел под дверью в спальню Вульфа полоску света. Я часто задавался вопросом, как же ему удается раздеваться. Мне было доподлинно известно, что Фриц ему не помогает. Фриц спал наверху, через коридор от оранжереи. Моя же комната, как и комната Вульфа, располагалась на втором этаже. Просторное помещение в передней части дома с собственной ванной и парой окон. Я прожил в этой комнате 7 лет, и она определенно стала моим домом, и, судя по всему, наверняка останется таковым еще на 7 или даже на 27. Ибо единственная девушка, к которой я по-настоящему питал слабость, подыскала себе другую партию, пришедшуюся ей больше по душе. Тогда-то я и познакомился с Вульфом. Однако сейчас не время рассказывать эту историю, в ней еще остаются 1-2 невыясненных момента. Но комната, несомненно, служила мне домом. Кровать была широкой и удобной, у меня имелся письменный стол со множеством ящиков и 3 кресла, все просторные и уютные, а еще настоящий ковер во всю комнату, а не эти чертовы коврики, которые так и норовят скользнуть под вами, словно кусок масла на горячем блине. Картины на стенах были нарисованы мной, и, как мне кажется, подборка была весьма удачной. Поместье Джорджа Вашингтона, Маунт Вернон, цветной рисунок головы льва, лесной пейзаж с травой и цветами и, наконец, большая фотография в рамке моих отца и матери, которые оба умерли, когда я был совсем маленьким. Еще одна картина под названием «Сентябрьское утро», где на переднем плане была изображена обнаженная девушка с подобранными волосами, висела в ванной. Самая обычная комната, всего лишь удобная для проживания, если не считать большого электрического звонка на стене под кроватью, но его видно не было. Звонок этот был подключен таким образом, что когда Вульф включал рубильник в своей комнате, а проделывал он это каждый вечер, любой, кто осмелился бы подойти ближе, чем на 5 футов к его двери, или попытался бы влезть в окно, немедленно вызвал бы оглушительный трезвон. Этот звонок был также соединен со всеми входами в оранжерею. Как-то Вульф сказал мне, как бы между прочим, что он отнюдь не трус, просто испытывает сильнейшее отвращение, если к нему прикасаются или если внезапно он вынужден совершать любые быстрые движения. Я охотно поверил ему, когда представил, какую массу ему приходится перемещать. По некоторым причинам такие вопросы, как трусость, меня никогда не волновали, если дело касалось Вульфа. Но если у меня имелись основания заподозрить в человеке труса, то я никогда не садился с ним за один стол. Прихватив из кабинета одну из газет и облачившись в пижаму и тапочки, я удобно устроился в кресле с сигаретами и пепельницей под рукой и 3 раза прочел заметку об университетском ректоре. Она была озаглавлена следующим образом. «Питер Оливер Барстоу умер от сердечного приступа. Ректор Холландского университета умер на поле для гольфа. Друзья не успели прийти ему на помощь». Статья оказалась довольно приличной. Целая колонка на первой полосе и 1,5 на внутренней, да еще пространный некролог с откликами множества знаменитостей. Сама же история была весьма короткой, и, по сути, в ней ничего и не было, кроме описания очередной смерти. «Таймс» я читаю ежедневно, и этот номер был всего лишь 2-дневной давности – но я так и не смог вспомнить, обратил ли внимание на это сообщение. Барстоу, 58-летний ректор Холландского университета, воскресным днем играл в гольф на площадке клуба «Грин Медоу» под Плезантвиллем в 30 милях к северу от Нью-Йорка. Играли двое на двое. Барстоу и его сын Лоуренс против пары их знакомых Э. Д. Кимбала и Мануэля Кимбала. На подходе к четвертой лунке Барстоу внезапно упал лицом вниз, несколько секунд подергался и затем затих. Мальчик, носивший его клюшки, подскочил к нему и схватил за руку, однако к тому времени, когда подбежали остальные, ректор был уже мертв. Среди подоспевших из здания клуба, из поля, оказался врач, старый друг Барстоу, который вместе с сыном умершего доставил тело в личном автомобиле Барстоу в его дом в 6 милях от клуба. По заключению этого врача, причиной смерти послужила болезнь сердца. Остальное было приправой. Рассказ о карьере и достижениях Барстоу, его фотография и прочее, а также упоминание, что когда тело привезли домой, его жена упала в обморок. Сын же и дочь держались стойко. Перечитав заметку в третий раз, я зевнул и признал себя побежденным. Единственной связью, которую я мог провести между смертью Барстоу и Карла Мафеи, был факт, что Вульф спрашивал у Анны Фиора, видела ли она клюшку для гольфа. Так что я отшвырнул газету и поднялся, сказав самому себе вслух: «Мистер Гудвин, полагаю, это дело далеко от завершения». Затем глотнул воды и лег в кровать. Было почти 10 часов, когда следующим утром я спустился вниз. Если выдавалась возможность, я спал по 8 часов. Вульф все равно не появлялся раньше 11. Вставал он неизменно в 8, вне зависимости от того, во сколько лег накануне. Завтракал в своей комнате за парочкой газет, а время с 9 до 11 проводил в оранжерее. Иногда, одеваясь или принимая ванну, я слышал, как старый Хорстман, садовник, ухаживавший за растениями, покрикивает на него. Вульф, кажется, воздействовал на Хорстмана так же, как и судья на Джона МакГроу. Не то чтобы старик не любил Вульфа, нет, конечно. Однако я не удивился бы, что Хорстман просто опасается, как бы Вульф, случайно потеряв равновесие, не обрушился бы на орхидеи. Эти растения волновали Хорстмана так же, как, скажем, меня, мой правый глаз. Спал Хорстман в отгороженной в углу оранжереи комнатке, и если он присматривал за орхидеями и по ночам, я бы этому тоже не удивился. Позавтракав порцией почек, вафлями и парой стаканов молока на кухне, так как я настрого запретил фрицу сервировать обеденный стол ради моего завтрака, который всегда принимал в одиночестве, я вышел на 10 минут подышать свежим воздухом, прогулялся до причалов и обратно. Затем, предварительно смахнув пыль там и сям, открыв сейф и наполнив чернилами ручку Вульфа, я устроился с учетными книгами за своим столом в углу. Почту Вульфа я положил ему на стол, по обыкновению не распечатанный. Мне же ничего не пришло. Я выписал 2-3 чеков, подвел баланс в расходной книге, не бог весть какая работенка, последнее время было довольно спокойно, и принялся изучать записи о расходах по оранжерее, желая убедиться, что Хорстман своевременно отчитался. Посреди этого занятия меня и застал раздавшийся на кухне звонок, а минутой позже в дверях возник фриц и объявил, что с мистером Вульфом желает увидеться некий О'Грейди. Я изучил визитку посетителя и отметил, что раньше мне такой не попадался. Я знал многих детективов из убойного отдела, но этого О'Грейди прежде не встречал. Я велел фрицу привести его. О'Грейди оказался молодым и весьма спортивным, судя по его телосложению и походке. У него был недобрый взгляд, оценивающий и вызывающий. На меня он посмотрел так, будто я прячу похищенного ребенка Линдберга у себя в кармане. «Мистер Ниро Вульф?» — спросил у Грейди. Я махнул рукой на кресло. «Присаживайтесь». Взглянув на часы на запястье, я сообщил ему: «Мистер Вульф спустится через 19 минут».
«Это важно», — нахмурился он. «Не могли бы вы его позвать? Вам вручили мою визитку, я из убойного отдела».
«Да, конечно, я знаю, все в порядке. Просто садитесь». «Если я позову его, он в меня чем-нибудь запустит». Грейди уселся, а я вернулся к оранжерейным отчетам. За время ожидания пару раз у меня возникало желание просто ради развлечения попытаться вытянуть из него что-нибудь. Но оно тут же пропадало, стоило лишь взглянуть на его физиономию. Он слишком молод и благонадежен, чтобы возиться с ним. На протяжении этих 19 минут он просидел, словно на церковной службе, не проронив ни слова. Когда Вульф вошел в кабинет, О'Грейди поднялся из кресла. Вульф, неспешно продвигаясь от дверей к столу, пожелал мне доброго утра, попросил открыть еще одно окно и мельком взглянул на посетителя. Усевшись, он посмотрел на визитку, которую я положил на стол, а затем принялся за почту, быстро перебрав уголки конвертов, прямо как банковский кассир просматривает чеки при разборе вклада. Наконец он отодвинул почту и обратился к детективу.
«Мистер О'Грейди?»
О'Грейди шагнул вперед.
«Мистер Ниро Вульф?»
Вульф кивнул.
«Что ж, мистер Вульф, мне нужны бумаги и прочие вещи, которые вы вчера взяли в комнате Карла Маффеи».
«Не может быть!»
Вульф поднял голову, чтобы рассмотреть его получше.
«Вот оно как! Это интересно, мистер Грейди, присаживайтесь. Подвинь ему кресло, Арчи».
«Благодарю, не стоит. У меня много работы. Я всего лишь возьму бумаги и вещи».
«Какие вещи?»
«Которые вы взяли».
«Перечислите».
Детектив выпятил подбородок.
«Бросьте эти ваши шуточки! Давайте их сюда, я спешу!»
Вульф ткнул в него пальцем.
«Полегче, мистер О'Грейди!»
Это было сказано тихо, но отчетливо, с интонацией, к которой Вульф прибегал не так уж часто. В разговоре со мной такое случилось лишь один раз, в нашу первую встречу, и я никогда не забывал, как она звучала. У меня тогда возникло ощущение, что, будь его воля, он смог бы уничтожить меня, не шевельнув пальцем. Он продолжил в том же духе.
«Полегче. Садитесь. Садитесь, говорю вам».
Я толкнул детективу под колени кресло, и он медленно опустился в него.
«Сейчас вы получите бесплатный, но весьма ценный урок», — объявил Вульф. «Вы молоды и сможете им воспользоваться. Со времени моего появления в этой комнате вы только и совершали ошибки. Вы не проявили вежливости, это было оскорбительно. Вы сделали заявление, не соответствующее действительности, и это было глупо. Вы спутали догадку с фактом, это было лицемерно. Хотите, объясню, как вам следовало вести себя? Мои мотивы исключительно дружеские».
Грейди заморгал.
«Я не ставлю под сомнение ваши мотивы».
«Чудесно! Конечно же, вы понятия не имели, сколь неблагоразумно с вашей стороны было предположить, будто я посещал комнату Карла Маффеи. Будучи незнакомы с моими привычками, Вы не знали, что я не возьмусь за подобное предприятие, даже если наградой будет Котлея Давьяна Ауриа. И уж тем более не за какие-то бумаги и, как вы выразились, вещи. Арчи Гудвина.
Его палец описал дугу в мою сторону.
Подобное не беспокоит, так что ездил он. А сделать вы должны были следующее. Во-первых, ответить мне, когда я пожелал вам доброго утра. Во-вторых, обратиться со своей просьбой вежливо, детально и, соответственно, фактам. В-третьих, хотя это уже не так важно, в качестве профессиональной любезности вы могли бы вкратце уведомить меня, что было обнаружено и опознано тело убитого Карла Мафеи, и что эти бумаги необходимы для возможного изобличения убийцы. Не кажется ли вам, мистеру Грейди, что так было бы намного лучше?
Детектив изумленно уставился на него.
«Как, черт возьми?»
— начал он и осекся, затем продолжил.
«Значит, это уже попало в газеты? Не знал. Но его имени там быть не может, потому что я сам только 2 часа как выяснил его. Вы весьма догадливы, мистер Вульф».
«Благодарю. Вот только я тоже не видел этого в газетах. Однако, поскольку заявление Марии Мафеи об исчезновении ее брата не подвигло полицию далее великодушных попыток построения догадок, мне представляется весьма вероятным, что лишь убийство могло расшевелить ее до такого исступления, что она узнала о посещении Арчи его комнаты и об изъятии бумаг. Итак, не соблаговолите ли сообщить мне, где нашли его тело?»
А Грейди поднялся.
«Прочтете в вечернем выпуске. Таких, как вы, мистер Вульф, еще поискать надо. А теперь давайте бумаги».
«Конечно».
Вульф даже не пошевелился.
«Но я предлагаю вам задуматься вот над чем. Все, что я прошу у вас, это 3 минуты вашего времени и информация, которая через несколько часов будет доступна из открытых источников. В то время как, кто знает, сегодня или завтра, или в следующем году, я могу натолкнуться на какой-нибудь любопытный факт, касающийся этого или другого дела, который, окажись он в вашем распоряжении, позволил бы вам добиться успеха в расследовании, славы, повышения по службе и прибавки жалования. Повторяю, вы допускаете ошибку, пренебрегая требованиями профессиональной этики. Тело случаем обнаружили не в округе Уэстчестер».
«Ну вот черт», — изрек О'Грейди, — «если бы я не видел вас своими глазами и не понимал, что вам для передвижения нужен товарный вагон, то поневоле задумался бы, а не ваших ли рук это дело? Ладно, да, округ Уэстчестер. В кустарнике в 100 футах от грунтовки, в 3 милях от Скарсдейла. Вчера в 8 вечера его обнаружили 2 мальчишек, искавших птичьи гнезда».
«Наверное, застрелен».
«Зарезан. Врач говорит, что нож наверняка оставался в теле какое-то время, час или чуть больше, однако в трупе его уже не было. Нож так и не нашли. Карманы вычищены. На ярлыке на его костюме значился универмаг на Гранд-стрит. Ярлык и метку прачечной мне передали этим утром в 7. К 9 я уже знал его имя, после чего обыскал его комнату и поговорил с домовладелицей и служанкой».
«Превосходно»,
— отозвался Вульф.
«Действительно, отменная работа».
«Эта девушка», — нахмурился детектив, Либо ей что-то известно, либо в башке у нее так пусто, что она не может даже вспомнить, что ела на завтрак. Она была у вас здесь. Что вы подумали, когда она не смогла вспомнить о телефонном разговоре, о котором домовладелица заявила, будто та слышала каждое его слово?»
Я бросил взгляд на Вульфа, но он и бровью не повел, просто заметил.
«Мисс Анна Фиоре несколько обделена, мистер О'Грейди. Значит, в ее памяти обнаружились изъяны?»
«Изъяны? Да она забыла имя Мафеи!»
«Вот как! Жаль!»
Вульф уперся в край стола и оттолкнулся в кресле. Я понял, что он намеревается встать.
«А теперь об этих бумагах. Остальные вещи — всего лишь пустая жестянка из-под табака, да, 4 снимка. Вынужден просить вас об одолжении. Вы позволите мистеру Гудвину проводить вас из комнаты? Так уж я устроен, не люблю открывать свой сейф в чьем-то присутствии. Ничего личного, естественно. Будь вы моим банкиром, я вел бы себя так же, а может, даже и более настойчиво».
Я пробыл с Вульфом уже так долго, что обычно вполне поспевал за ходом его мысли, но вот тут едва не оплошал. Я уже раскрыл рот, чтобы сказать, что бумаги находятся в ящике его стола, куда я у него на глазах и убрал их вчера вечером, и только его взгляд остановил меня. Детектив явно колебался, и Вульф принялся его убеждать.
«Давайте же, мистер О'Грейди, выходите. Не стоит подозревать, будто я пытаюсь таким образом что-то утаить, поскольку, даже будь оно так, вы бы ничем не смогли мне помешать. Подозрения подобного рода между профессионалами несерьезны».
Закрыв за нами дверь, я провел детектива в гостиную. Я предполагал, что Вульф подурачится с дверцей сейфа, чтобы изобразить правдоподобный шум. Однако просто на тот случай, если он все-таки не удосужится на подобный спектакль, принялся болтать с О'Грейди, чтобы занять его уши. Весьма скоро нас позвали обратно. Вульф стоял у ближнего края стола, держа жестянку и конверт, который я сложил бумаги и снимки. Он протянул их детективу.
«Удачи, мистер О'Грейди. Можете не сомневаться, когда бы мы не обнаружили что-либо имеющее, по нашему мнению, важность для вас, мы немедленно с вами свяжемся».
«Весьма признателен. Надеюсь, вы серьезно?»
«Да, серьезно, как и сказал».
Детектив ушел. Услышав, как хлопнула входная дверь, я прошел в гостиную и проследил в окно, как О'Грейди удаляется. Потом вернулся в кабинет и подошел к столу Вульфа, за который он вновь уселся, ухмыльнулся ему в лицо и заявил:
«Ах вы, чертов плут!»
Складки на его щеках немного отодвинулись от уголков рта. Так, по его мнению, выглядела улыбка.
«Ну и что же вы припрятали?»
Он извлек из кармана жилета полоску бумаги 2 дюйма длиной и 0,5 дюйма шириной и протянул ее мне. Это была одна из вырезок, которые я прихватил из верхнего ящика бюро Мафеи, и трудно было поверить, что Вульф вообще подозревал о ее существовании, так как прошлым вечером он лишь мельком взглянул на весь этот хлам. И все же он взял на себя труд удалить О'Грейди из комнаты, чтобы сохранить ее.
Слесарь, который разбирается в проектировании и механике и намерен вернуться в Европу на постоянное проживание, может получить прибыльный заказ. «Таймс», Л-467, Нижний Манхэттен.
Я прочел объявление дважды, но увидел в нем смысла не больше, чем когда обнаружил его днем ранее в комнате Мафеи. «Ладно», — произнес я, — «если вы пытаетесь окончательно убедиться, что он намеревался уплыть, то я могу сгонять на Салливан-стрит и отодрать те багажные наклейки с сундука Анны. Но даже допуская, что объявление что-нибудь дозначит, когда же вы прочли его? Только не говорите, что можете изучить вещь, даже не глядя на нее. Я готов поклясться, что вы не...»
Тут я осекся. «Ну, конечно же, он видел его!» Я ухмыльнулся. «Вы просмотрели бумаги, когда я ночью отвозил Анну домой!»
Какое-то время он устраивался в кресле за столом и только затем насмешливо проворчал.
«Браво, Арчи!»
«Ладно». Я уселся напротив него. «Могу я задать вопросы? Я хочу узнать три вещи. Или я должен пойти в класс и выучить уроки?»
Естественно, все это меня несколько разозлило, и подобное происходило каждый раз, когда я узнавал, что он связал изящный узелок прямо у меня под носом, в то время как я даже не видел, к чему он ведет.
«Никаких уроков», — ответил он. «Ты идешь за машиной и с разумной скоростью едешь в White Plains. Если вопросы лаконичны...»
«Они достаточно лаконичны, но если у меня появилась работа, они могут и подождать. Раз это White Plains, то, полагаю, мне предстоит взглянуть на дырку в Карло Мафеи и прочие детали, которые покажутся мне незначительными».
«Нет! Черт! Арчи, перестань размышлять вслух в моем присутствии! Если уж так неизбежно, что тебе в конечном счете суждено будет встать на один уровень, например, с мистером О'Грейди, то давай хотя бы отсрочим это на как можно больший срок».
«О'Грейди проделал этим утром славную работенку. 2 часа от ярлыка на пиджаке и метки прачечной до телефонного звонка».
«Да ты просто даун!»
— покачал головой Вульф.
«Так что с вопросами?»
«Могут подождать. Что же тогда в White Plains, если не Мафеи?»
Вульф ударил меня своим суррогатом улыбки и для него необычно длительной. Наконец он ответил.
«Возможность срубить деньжат. Имя Флетчер М. Андерсон говорит тебе о чем-нибудь, если не заглядывать в картотеку?»
«Уж надеюсь», — фыркнул я. «Благодарности за свое браво не ждите. 1928 год. Помощник районного прокурора в деле Голдсмита. На следующий год перебрался в провинцию и теперь прокурор округа Уэстчестер. Свои долги признает только за закрытыми дверями и на ухо. Женат на деньгах».
«Все верно», — кивнул Вульф. «Получай свое браво, Арчи. Как-нибудь обойдусь без благодарностей. В White Plains встретишься с мистером Андерсоном и передашь ему соблазнительное, вероятно, выгодное предложение. По крайней мере, так предполагается. Я ожидаю информации от посетителя, который должен явиться с минуты на минуту».
Вульф потянулся к большим платиновым часам в кармане жилета и взглянул на них.
«Замечу, что пунктуальность торговца спортивным инвентарем не выдерживает никакой критики. Я звонил в 9, заказ должны были доставить в 11, а сейчас уже 11:40. Хотелось бы избежать проволочек. Лучше бы я послал тебя». «Ага!»
Раздался звонок. Фриц прошел по прихожей мимо кабинета, послышался звук открываемой входной двери, а затем вопрос визитера и ответ Фрица. Тяжелая поступь заглушила шаги Фрица, и вот в дверях показался молодой человек, габаритов игрока в американский футбол, несший на плече огромный сверток в 3 фута длиной и такой же большой в окружности, как и сам Вульф. Переведя дыхание, он объявил:
«От Корлиса Холмса!»
По кивку Вульфа Я поднялся ему помочь. Мы положили сверток на пол, и молодой человек опустился на колени и принялся развязывать шнур, но он так долго возился, что я потерял терпение и полез в карман за ножом. Из кресла Вульфа донесся шепот.
«Нет, Арчи, не все узлы заслуживают такого обращения».
Мне пришлось убрать нож. Наконец торговец расправился с узлом и вытянул шнур. Я помог ему развернуть бумагу и мешковину, а потом в немом изумлении уставился на доставленное. Посмотрел на Вульфа и снова на кучу на полу. Это оказалось не что иное, как клюшки для гольфа. Должно быть целая сотня клюшек. Достаточно, как мне подумалось, чтобы прикончить миллион змей, ибо я представить себе не мог, что они годны для чего-то большего.
«Упражнения пойдут вам на пользу», — бросил я Вульфу.
Не потрудившись подняться из кресла, он велел нам положить их на стол, и мы с молодым человеком сгребли по охапке. Я принялся раскладывать их в ряд, клюшки длинные, короткие, тяжелые и легкие, металлические, деревянные, стальные, хромированные, какие только можно было вообразить. Вульф осматривал их, каждую, что я клал перед ним. Оглядев штук 10, он объявил:
«Не эти, с металлическими концами. Уберите их, только вот эти, с деревянными».
Я обратился к молодому человеку.
«Они ведь называются не концами».
На лице парня отразились одновременно изумление и высокомерие.
«Это головка!»
«Примите мои извинения. Как вас зовут?»
«Меня? Таунсенд?»
«Примите мои извинения, мистер Таунсенд. Я всего однажды видел клюшки для гольфа в витрине, когда у моей машины спустило колесо. Но концы у них не были как-то помечены. А это, кстати, все варианты одной разновидности».
«Что? Они все разные?»
«И впрямь. Ну и ну. Лицевая поверхность из дерева, со вставками из слоновой кости. Поскольку это головка, вот это, полагаю, называется лицевой поверхностью».
«Ну да, это лицевая поверхность».
«Конечно. А каково назначение вставки? Ведь у всего в жизни должно быть назначение, за исключением разведения орхидей».
«Назначение?»
«Именно назначение».
«Ну...»
Молодой человек замялся.
«Конечно же, она обеспечивает точность удара. В смысле, когда бьют по мячу, удар наносят вставкой».
«Понимаю. Что ж, достаточно. Мне вполне хватит. И рукоятки. Одни деревянные, такие изящные, удобные. Другие стальные. Полагаю, стальные рукоятки полые».
«Полый стальной стержень, да, сэр? Это дело вкуса. Вот эта клюшка называется драйвер, а вот это брасси. Видите латунь внизу? Брасси».
«Безукоризненное логическое заключение», — пробурчал Вульф. «Что ж, полагаю, на этом и остановимся. Урок окончен. Знаете, мистер Таунсенд, все-таки хорошо, что обстоятельства рождения и воспитания всем нам позволяют проявить снобизм. Мое невежество всей специфичной терминологии дает возможность покичиться вам, а ваше незнание элементарных мыслительных процессов — мне. Что же до цели вашего визита, то продать мне вы ничего не сможете. Эти штуки во веки веков останутся для меня совершенно бесполезными. Можете снова упаковать ваш товар и забрать с собой. Однако, давайте допустим, что я все-таки купил 3 клюшки, и прибыль с каждой составит $1. $3! Эта сумма вас удовлетворит?»
Молодой человек, как оказалось, обладал чувством достоинства, если не собственного, то во всяком случае Корлиса Холмса.
Вы не обязаны ничего покупать, сэр.
Не обязан. Однако я не закончил. Вынужден попросить вас об одном одолжении. Не возьмете ли вы одну из этих клюшек, вот эту, и не встанете ли вон там, за креслом? Взмахните ей общепринятым способом.
Взмахнуть?
Да. Ударьте, стукните, пробейте, как там у вас это называется. Представьте, что вы наносите удар по мячу.
Помимо снобизма, молодому человеку теперь приходилось скрывать и презрение. Он взял у Вульфа драйвер, отошел от стола, отпихнул в сторону кресла, огляделся по сторонам, вверх и вниз, а затем замахнулся клюшкой, отведя ее за плечо, и со страшным свистом опустил ее вниз. Вульф вздрогнул.
«Неукротимая ярость!» — пробормотал он. «Еще раз помедленнее!»
Молодой человек подчинился.
«Если возможно, мистер Таунсенд, еще медленнее!»
На этот раз он проделал это как в замедленной съемке. Карикатурно и смехотворно, однако Вульф наблюдал со всей серьезностью и внимательностью, затем сказал:
«Превосходно! Тысяча благодарностей, мистер Таунсенд! Арчи, поскольку у нас нет счета у Корлиса Холмса, выдай, пожалуйста, мистеру Таунсенду $3. А теперь поспеши, с твоего позволения. Поездка, о которой я говорил, неизбежна и даже неотложна».
После всех этих недель затишья сердце мое так и подскочило, стоило лишь услышать требование Вульфа поторопиться. Мы с молодым человеком в мгновение ока упаковали клюшки, я проводил его до двери и вернулся в кабинет. Вульф сидел, сложив губы в трубочку, однако никакого свиста на расстоянии 6 футов слышно не было. Понять, что воздух ходит и выходит, можно было только потому, что его грудь вздымалась и опускалась. Иногда, находясь достаточно близко от него, я пытался расслышать, действительно ли он, по его мнению, издает какую-то мелодию, но все время безрезультатно. Он оставил свое занятие, когда я подошел, и сказал:
«Это займет у тебя буквально минуту, Арчи. Садись. Блокнот не понадобится».